Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет. Мы начинаем запись очередного интервью специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня сегодня будет еще один замечательный представитель нашего русскоязычного комьюнити. Знаем мы его под ником OlegFTF. Ну, нетрудно догадаться, как его на самом деле зовут. Я надеюсь, что Олег точно так же, как и я, уже просто вожделеет и не может уже больше ждать, терпеть и хочет поскорее начать этот разговор. Вот тем более, что он уже вот-вот-вот прям идет садится в удобное кресло в нашей супер высокотехнологичной студии. И мы без промедления начинаем общение. Олег, привет.
Привет, Митя.
Ну, ты знаешь, вот астрономы, они обычно считают большой удачей зафиксировать рождение новой звезды. Вот почему бы нам не представить, что я сейчас в такой же роли нахожусь. Вот совсем немного времени осталось до того, как ты станешь Black Member'ом. Это очень круто. Но ты уже достиг немалого в покере. Ты уже достиг статуса диаманта. Тоже не всем удается далеко. Вот, так что я надеюсь, что ты сегодня расскажешь о своих мыслях по поводу покера, и, может быть, даже поделишься какими-то своими сокровенными знаниями.
Да, я расскажу, естественно, о себе, о своих мыслях о покере, но хочу заметить сразу, что я себя никоим образом не считаю звездой покера. То есть, на мой взгляд, все звезды играют выше и плюсовее, чем я. Но, в общем, как такой, что ли, добившийся человек в покере, но не звезда, готов, да, рассказать что-то. Надеюсь, людям будет интересно, слушателям нашим послушать рассказ мой.
Ну, для начала, поведай, что играешь, где и почем.
Так, я уже очень давно играю на Poker Stars. Свою карьеру я начал на Party Poker, но потом, как и многие игроки, наверное, ушел на Старзы. Значит, играю я кап-столы. Это от 200 full ring и выше, вплоть до 1 NL 1000 full ring. Когда там есть игра, в принципе, ее достаточно мало. И также я на постоянной основе включаю столы 200 SH на капах.
Ну, раз ты играешь капы, то сразу возникает подозрение, что ты играешь на рейкбэк. Это правильно?
Ну, вот я всю жизнь с этим как бы борюсь, с желанием нагриндить побольше очков, при этом в ущерб качеству. То есть, на мой взгляд, вот на этих средних лимитах для не супер гриндеров, кто не идет на супер новый элит, лучше все-таки некий баланс соблюдать и стараться показывать не только хорошие объемы и набивать дистанцию за месяц, но и также некое качество игры, которое на самом деле, если потом это вот сложить с рейкбэком, так, мне кажется, оптимальнее будет. То есть я стараюсь еще какой-то профит, чтобы был, и, в принципе, в последнее время, ну так более-менее получается, то есть к рейкбеку, который, в принципе, является основным, конечно, доходом, добавляется еще профит, выигрыш чистый, ну, который является, в принципе, хорошей частью рейкбека. Ну, до половины, наверное, от рейкбека набитого я получаю профитом еще.
Отлично. Ну, я так понимаю, что, конечно, покер является единственным твоим источником дохода.
Ну, вот здесь, наверное, сюрприз будет для многих, кто не очень хорошо со мной знаком, может, только в первый раз услышит. Он является, ну, основным, но не единственным источником дохода, поскольку я, значит, так до сих пор и не бросил, и, наверное, в ближайшее время не собираюсь бросать свое другое занятие. Это я физик-теоретик и являюсь старшим лаборантом в одной из НИИ, также аспирантом, поэтому там некие деньги получаются, плюс гранты, то есть не сказать, что много, наверное, на одно это мне было бы тяжело вести мой образ жизни, но, в принципе, там тоже выходят некие деньги.
Ну, из твоего блога я почерпнул, что ты на тот момент, когда я его завел, являлся студентом 4-го курса физико-технологического факультета питерского.
Да, я учился в политехническом институте на физико-техническом факультете. Ну и вот эту стезю, что ли, я выбрал достаточно давно, то есть я еще начинал обучение в физико-математической школе и до школы в кружок ходил туда. В принципе, это для моего окружения, для многих из моего окружения людей достаточно стандартный путь. Из вот этой школы нашей, где я учился, вышел, например, такой известный на форуме Black Member, как бывший его ник Димонар был, сейчас у него ник I Play for Blood. значит, такой достаточно известный человек в комьюнити, он тоже учился в школе, что и я. Есть еще, значит, со мной в одной параллели даже учились ребята, которые достигли больших успехов в покере. Это Ваня из ВЖХ такой был. Он сейчас ведет, насколько я знаю, шахматные турниры ежемесячные на Poker Strategy. И вот также со мной сейчас играет ту же дисциплину, что и я, но повыше лимиты. Это такой Паша. Это Паша, который не очень активен на форуме. У него ник, по-моему, Пашок 1989. И, наверное, самое забавное, что про него можно сказать, это что его первое сообщение на Poker Strategy было в топике регистрации на Diamond Party в Киеве. Вот так вот.
Ну, в общем, я так понял, что Санкт-Петербургский политех, он выпускает исключительно успешных покеристов. Там какой-то курс специальный есть?
Нет, курсов, конечно, специальных нету, но вот как-то так это повелось, что многие ребята, которые сначала идут по пути физиков, ли математиков, ли программистов, ли в какой-то момент, если при соответствующих условиях, могут заинтересоваться с чем-то еще и достигнуть успеха. Ну, поскольку такие, ну, именно голова в порядке, светлые головы, вот эти вот, у них большой потенциал для развития в других отраслях. Значит, меня вот в покер как раз привел вот Ваня из ВЖХ. Просто в какой-то момент мы между парами в институте общались, он сказал, что есть вот такой сайт Poker Strategy, там дают халявный полтинник, естественно, сразу мне врезалось в голову. То есть я заинтересовался, поскольку всегда в детстве, я всю жизнь, сколько себя помню, на даче это всегда карты развлечения основное. То есть, естественно, футбол, плавание, там еще какие-то велосипеды, но если погода, например, плохая, или просто отдохнуть, это посидеть за столом, поиграть в карты. И это было настолько естественно, и это и было, естественно, и подкидной дурак, и покер. Но покер, конечно, не такой, как сейчас все играют. Это был пятикарточный покер с одним обменом. Мы обычно играли на даче. Но в целом мне всегда нравилось это дело. И поэтому как-то это естественно пошло тогда, когда он мне сказал, что вот дают халявный полтинник. Я сразу побежал регистрироваться на сайте. Сразу прошел викторину, прочитал статьи. Это не составило труда никого. Ну, я думаю, это ни у кого не составляет труда, потому что в статьях все расписано настолько детально, что на любой вопрос ответить легко. И, ну, естественно, я, как наверное, 95% или даже больше начал лудоманить на этот полтос. Когда я его получил, я не особо не думал ни о какой стратегии, ни о чем. Я лудоманил. В итоге это на фултилте было, и в итоге я его залил, этот полтинник. И было, я даже не помню уже, какой год это, наверное. Может, в 2009 году это все было, вот мой залив стартового полтинника. Ну, дальше я как-то, что-то мне хотелось еще поиграть. Я посмотрел, вот, программа на Poker Strategy. И тут я так достаточно проявил такую хватку деловую. Я зарегил каких-то аккаунтов, кучу на разных форумах, там, спортивных, еще каких-то там, просто каких-то блогов. И флудил в них рекламой с баннером Poker Strategy. В итоге даже мне это дело, там по моей ссылке зарегилось много людей достаточно, и некоторые из них набили необходимое количество очков. Тогда, по-моему, по максимуму за одного, если он долго играл, можно было то ли сотню, то ли 50 получить. И у меня скопилась там сумма на ТАФ аккаунте $300, что, в принципе, тогда являлось вообще для меня большой суммой, как для студента. И, в принципе, для покера тоже. Я считал, что уж 300 – это много реально и здорово, что я могу на них теперь играть. Ну и что-то я задепал на пати-покер, там часть из них какую-то небольшую, сотню, что ли. И забил на покер на полгода. Что-то мне надоело, как-то азарт был и угас. Ну, я думаю, ну, есть деньги, иногда, может, буду заходить там что-то играть. Значит, и осталось на стратегии еще $200. Вот, а потом, после лета, приехал домой там с дачи, что ли, уже там она отдыхалась, это было перед четвертым курсом, я думаю. Я сел за компьютер, просто, ну, лазить в интернете, тупил, сидел несколько часов там. Когда я зашел на стратеги, смотрю, там, типа, отчеты, видео по Diamond Party в Санкт-Петербурге. А я в тот момент уже достаточно давно не интересовался, что там, как вот у Вани с ЖХ дела в покере. Ну, и что-то думал. Ну, он что-то там играл, в общем, я знал, что он что-то играет, какой-то в плюс вроде даже. Но он ушел из института, кстати, тогда уже за это время. Где-то за пару месяцев до того, как я вот начал это видео смотреть на страдже. Ну, я не знал, что он вообще делает особо. Так, что-то. И смотрю, вон видео, да, это, я смотрел это видео достаточно внимательно. Вижу, там все достаточно так цивильно, все такие крутые ребята в костюмах там. Шикарное место какое-то достаточно было выбрано. В Санкт-Петербурге такое видео все опрятное сделано. И там интервью люди дают. Один из интервьюеров был как раз вот этот вот мой товарищ. Ну... Я загорелся как-то идеей, что у него получилось, он вот диамант теперь, там ездит, приходит на вот эти пати, там, при деньгах, и я решил, что, ну, попробую-ка я тоже пойти вот четко по стратегии, без лудомании уже. Ну, и я вернулся таким образом уже всерьез, с серьезным настроем, я начал играть на пати-покере NL10 по SSS тогда еще. Это было, я не знаю, наверное, многие... помнят уже на страже, за многие и не помнят, это была простая чартовая игра, то есть там надо было играть в среднем, наверное, вот это NL10 Full Ring, надо было играть, наверное, со средними тогда еще статы, я, конечно, не знал, но, в принципе, если посчитать, там получалось что-нибудь типа 6-6 надо было играть. То есть игра, открываешь нации, пихаешь тоже только нации в рейзы соперников, открываешься 4 ББ, что для настоящего времени дикость какая-то. Потому что у тебя всего стэк 20 больших блайндов, ты 4 сразу заряжаешь при флоу. Ну и как-то я побил сначала NL10, потом NL25 с проблемами достаточно. То есть NL10 я достаточно легко прошел, видимо, апнуло меня. А на NL25 появилось уже много вопросов по игре. Вот как раз Ваня помогал мне с ними разбираться, часть информации из вводов подчерпывал уже, часть тренировок на стратеги, со статей. Ну, в общем, пытался разбираться. Ну, вот так вот я начал подниматься по лимитам.
Да, но ты же сам понимаешь, что история не такая уж обычная, не такая уж банальная, потому что, как правило, все ограничивается тем, что человек получает стартовый капитал, заливает его успешно, вот, и на этом как-то все и стихает. Вот. А у тебя как-то это все выросло в настоящую покерную карьеру. Да. А вообще, скажи, ты доволен вот тем, как сейчас в своей жизни все устроено и как все происходит?
Ну, в общем, жаловаться мне особо не на что, потому что я знаю, что другим людям сильно тяжелее, что ли, в этой жизни, наверное, да, потому что все-таки не у всех есть такой способ дохода, который тебя не сковывает по рукам и ногам, там, не ходишь 5 дней в неделю по 9 часов с учетом обеда на работу, да, не надо ходить. То есть я могу подбирать время для игры по своему усмотрению. Так что, конечно, жаловаться мне не на что. Но могло лучше сложиться, могло хуже сложиться. То есть жизнь всегда так. Могло чуть больше повезти, могло чуть меньше. То есть, допустим, я вот решил серьезно начать играть вот это NL10 по SSS, тогда на пати-покере. И меня вроде, у меня поперло. То есть я что-то начал выигрывать какие-то копейки, ну, какие-то деньги там, ну, небольшие. Я о них особо как о деньгах не думал, я думал о них как о стеках. То есть я хотел подняться просто повыше, пройти лимиты какие-то первые несколько, и потом смотреть уже, что там с деньгами. А могло, если, допустим, могло меня аж тогда прижать, да, дисперсия, могла ведь? Я бы тогда стал заливать, допустим, на этом NL10. Это достаточно легко, потому что, ну что, ну тебе не прет и не прет, ну и сливаешь. Тогда еще холдер-менеджер у меня, то ли был, то ли не было, не помню уже. Я не в это особо не смотрел. То есть я бы не знаю. Я вот залил бы, допустим, сколько-то, ну, полбанкролла и виток диспы мог бы быть. И подумал бы, что я, типа, это не мое все, типа, сматываю удочки. Вот могло вот так все закончиться. А могло нам пропереть еще лучше. То есть я в какой-то момент своей карьеры, я раза три, короче, шел. Самое, что меня до сих пор как-то немножко расстраивает, я раза три шел на NL600 из хаб пытаться штурмовать, там с разными с количеством стеков, там банкролом, ну, обычно это порядка сотни было. И все три раза на этом лимите меня накрывал жесткий даунсвинг, и я сливал там реально приличные деньги. Обычно это по банкролу и выше получалось. Мог в какой-нибудь момент проскочить, может бы все еще лучше было. Но сейчас я вот играю в средние лимиты, и, в принципе, я доволен этим. То есть у меня особо... Я теперь знаю, что я вот могу играть вот этот лимит и примерно у меня понимание, что я его бью там и зарабатываю на этом такие-то деньги, и меня это достаточно комфортная зона такая, она меня устраивает. Возможно, в будущем я попробую еще раз подняться повыше, но я не могу сказать, что из этого выйдет.
Ну, понятно, что сказать ты не можешь, никто не может обладать каким-то даром предвидения. Но как ты думаешь, что бы ты назвал идеальной ситуацией для себя? Вот представим, что ты развиваешься поступательно, все нормально. Задор в тебе все такой же, как и сегодня. И покер существует онлайн, и все прекрасно работает. Вот где ты должен оказаться в покерной пищевой цепочке, чтобы ты сказал, все, я достиг всего?
У меня такой, что ли, склад характера, что я всегда хочу, чтобы было лучше, чем есть. То есть, и поэтому я, сложно сказать, вот, допустим, условно представим, что я там дошел, да, и играю там НЛ 10 тысяч на кап-столах, НЛ там 5К, НЛ 10К, и что-то там даже заношу, хотя там сложно набрать игру, и там очень сильные оппоненты. Наверное, мне бы в этот момент могло бы захотеться играть еще выше. И я думаю, что... во всяком случае, конечно, там отдельные шаги такие, вот как бы в своей карьере, их всегда надо рассматривать как уже некий успех. То есть понятно, что идеал, может, он очень сложно достижим или недостижим вовсе, но уж совсем к себе таких жестких требований надо предъявлять, что типа ты побил пару лимитов и все еще лохом себя считать. Я считаю, что это не совсем правильно, надо все-таки не то чтобы себе, там, с таким самохвальством заниматься, но понимать, я вот добился уже вот этого.
Да, и действительно, ты добился уже немалого. Скажи, как долго ты живешь на покерные доходы уже?
Уже и не вспомнить. Я, смотри, в первый вот этот вот в четвертом курсе я начал играть в микролимиты по ССС. И через где-то... Я достаточно мало играл в то время. Многие играли намного больше и поднимались намного быстрее. У меня появились покерные доходы, наверное, где-то через год. Это был, я думаю, 2011. Нет, это был конец 2010 года, да, я уже был с доходами от покера. И вот до сих пор они продолжаются. В какой-то момент они были больше, в какой-то меньше, но они есть. Вот уже вот сколько, получается, 3 года, наверное, да.
Ты знаешь, вот многие, подавляющее большинство людей, которые начинают чувствовать запах денег от покера, как правило, институт бросают. Бывает такое, очень распространенное явление. Ты мало того, что его закончил, ты еще продолжаешь развиваться в этой области. То есть, если, допустим, я задаю мой вопрос, который я сейчас задам любому другому человеку, он может на него ответить только гипотетически. Ты на него можешь абсолютно практически ответить, потому что у тебя как бы две линии развиваются одновременно. То есть, ты и делаешь карьеру как бы и в науке, получается, что так. Вот, и в покере. Вот, поэтому вопрос, как покер изменил твою жизнь, я думаю, что ты на него наиболее адекватно можешь ответить, потому что ты можешь себе представить, как бы ты жил, если бы ты работал там, где ты работаешь сейчас, вот я имею в виду твою офлайн-работу исследовательскую.
Так, что я могу сказать? Конечно, покер дает более комфортное существование мне. Это естественно, что, наверное, да, скорее... Не, наверное, а точно. Без покера вынужден бы отказаться от своих многих привычек и таких естественных для меня вещей, которые есть сейчас в мире. То есть, например, мало, наверное, простой работник НИИ, который еще даже не защитивший диссертацию кандидатскую, он не сможет заправлять там несколько раз в месяц машину на 3000 рублей, там 80 литров бензина наливать мне. И это... То, что я могу себе позволить, например, играя в покер. И, впрочем, и многое другое, это какие-то поездки, это развлечения, это, в конце концов, то, что я достаточно много времени уделяю занятию спорта, это тренажерный зал, и без соответствующего питания, на которое я трачу реально много денег, это и обычная еда, это и спортивное питание из магазинов, я бы не смог это все покупать и не смог бы оплачивать тренировки. То есть мне бы пришлось бы жить реально по-другому. Я даже не могу, сложно представить, чтобы это было, просто жизнь была бы нормальная, наверное, жизнь. Нет. Может, и так бы было бы нормально, я существовал бы, но многие какие-то свои, что ли, мечты, желания бы пришлось откладывать куда-то на, ну, на сроки очень дальние, на другую часть какой-то жизни, а покер, он как бы дает возможность реализовывать, ну, не все, конечно, но многие свои желания. И здесь и сейчас такой ответ на вопрос.
Да.
Я думаю...
Нет, все понятно, я понял тебя. Окей, а вот что тебя удерживает от того, чтобы все-таки вот забросить НИИ? Вот что это? Это окружение твое или какие-то внутренние
да,
твои стремления?
Да, сейчас я скажу, да, это такой... Достаточно несколько специфической, что ли, там работы. Мне не нужно туда ездить каждый день. Мне, ну, то есть у нас так там принято, что теоретики, они, по сути, работают на дому, и в один день в неделю мы там все собираемся, проходят семинары, обсуждения того, что там я, допустим, обсуждаю с научным руководителем, чего я достиг за минувшую неделю. И в чем продвинулся, какие-то вопросы могу задать и так далее, разобраться в чем-то. И поэтому, поскольку мне не надо каждый день туда ездить, туда-назад, там проводить там достаточно большое время, это удается все совмещать достаточно удачно. Если бы да, мне, наверное, пришлось бы, у меня было бы, я был бы в каком-то другом учреждении, и, ну, их, в принципе, много, и выбор большой достаточно, где можно заниматься наукой, и мне бы пришлось так делать, вполне возможно, что я бы бросил уже, да. А что удерживает меня? У меня есть мотивация, поскольку я достаточно большую часть жизни отдал обучению и получению этих знаний всех, которые у меня сейчас есть. Моя мотивация – это защитить кандидатскую диссертацию как минимум. То есть я сейчас к этому иду, и я надеюсь, это там, в разумные сроки, там, в течение 2 лет уж как максимум, я это сделаю. Дальше я уже буду думать, что... Что куда, но вот сейчас есть такая цель, и я к ней иду.
А вот один из последних вопросов, который относится не к покеру, а вот расскажи, приоткрой завесу тайны, вот чем конкретно, какими вопросами физическими ты занимаешься? Может быть, это слишком непонятно будет всем нам, но, может быть, в каких-то простых словах.
Нет, я постараюсь ответить максимально понятно, в близких терминах людям, потому что многие физики... углубляются в какие-то терминологии, очень такую, которая уже становится непонятна даже их коллегам. Я считаю, нужно все-таки уметь о своей науке даже простым языком рассказать, чтобы люди могли понять, что ты делаешь. И это важно достаточно. Но вот я занимаюсь, моя область физики, это теория конденсированных сред. Простым языком это про всякие твердые тела или жидкости, которые имеют там жидкости... не имеют порядка упорядочения атомарного, а вот твердые тела в решетке выстроены. Вот, по сути, я изучаю явления вот в кристаллических решетках. А конкретно чем занимаюсь, это всякие магнитные структуры, в которых есть магнитное упорядочение. Ну, это как вот, например, самый простой пример, все сталкиваются, это вот ферромагнит какой-нибудь. То есть просто который обычным магнитом называют люди, да? Это такие вещества, вот просто у которых... ну, которые, что ли, взаимодействуют так вот с магнитным полем очень сильно. Или, например, между собой, вот как магнит, да? И там есть много всяких тем интересных, ну, которые еще можно изучать. Также очень большое отношение где-то рядом по соседству с моей тематикой существует теория сверхпроводимости. Это вот провода, допустим, человечества, чтобы смогло сделать линии электропередачу, которые не обладают сопротивлением. То есть любой провод, какой бы он ни был хороший, там, он всегда обладает неким сопротивлением небольшим. Сверхпроводник отличается от такого провода тем, что у него сопротивление чистый ноль. То есть ноль и ноль, в общем, без всяких там погрешностей. И понятно, что это у меня... Для всего человечества это был бы прорыв, потому что это уменьшит сильно потери на передачу электроэнергии в сетях. То есть это такая важная очень область.
Но перед тем, как мы приступим уже к раскрытию всех самых основных тайн покера, еще один такой вопрос. Скажи же, когда, наконец, человечество изобретет, ну, сразу несколько вещей это назову, машину времени, телепортер, термоядерный реактор и что еще... Ну, перемещение со скоростью света, например.
Так, давай по пунктам тогда еще раз. Что, первая машина времени, да?
Да.
Я думаю, что машину времени не изобретут никогда. Потому что там есть некие фундаментальные противоречия. Назад так точно нельзя будет двигаться во времени, потому что это принцип причинности нарушает абсолютно. Еще вперед, ну кое-как, может, можно представить себе, чтобы можно было вперед во времени, да, там куда-то в будущем оказаться. Да и то, ну это такая как бы... Конечно, это мечта такая очень хорошая для людей, но боюсь, что это невозможно реализовать.
Окей, термоядерный реактор.
Ядерный реактор, да, сейчас вот вся его, весь мир скинулся там с ведущей страны, в том числе, кстати, что любопытно, и Россия, на вот этот токамак ЭТР в Европе, но там до управляемого синтеза пока термоядерного не дошли, то есть просто водородную бомбу ее еще взорвали в Советском Союзе лет 50 назад. И это, конечно, очень здорово, но это неуправляемая энергия, которая может катастрофические последствия нести. А до управляемого синтеза, я думаю, что в нашем веке точно должен дойти до управляемого термоядерного синтеза.
Телепортер?
Так, телепортер. Сложно сказать. Но я думаю, чтобы телепортировать человека, это будет... Ну, как бы нельзя взять... Я думаю, что нельзя взять человека и телепортировать, чтобы это был бы... Тот же самый индивид с точки зрения его сознания. Я думаю, что это нельзя сделать. Просто, допустим, для окружающих людей этот человек может выглядеть как точно такой же, да? Его там какой-то был, вот человек телепортировали, он вот перелетел, да, в это место, телепортировался. Вот он будет, может, точно таким же, но как бы внутри все равно это уже не тот человек будет. Так что я думаю, что про живые существа, наверное, ответ нет. А телепортация чего-нибудь такого простенького, я думаю, она вполне возможна, кстати. И даже есть такое устройство, которое называется квантовый телепортатор, уже есть. Но там речь идет просто о, допустим, паре атомов в каком-то неком квантовом состоянии. Это условно можно назвать телепортом, в кавычках. То есть это очень интересная тема для разговора, я боюсь, мы тут не сможем раскрыть. Но подобное устройство существует, и люди в Гугле могут вбить и, наверное, найти какие-то простые сведения о нем.
Хорошо, искусственный интеллект, последнее изобретение, которое мы должны сегодня обсудить обязательно.
Не знаю, искусственный интеллект, я думаю, будет создан, но это вопрос уже скорее не ко... Ну, понятно, что и не ко мне, потому что я занимаюсь совсем другими вещами, но и не к физикам. Мне кажется, это должны выяснять... Скорее, это смесь какая-то программирования, какой-то биологии, такой нейрофизиологии должна быть. И я думаю, что они, к этому человечество должно прийти. То есть к такому действительно настоящему, к созданию настоящего именно интеллекта такого. Не просто там какой-то, я не знаю, бота, да, там как в покере люди пишут, а вот настоящего, то есть чтобы он велся как живой.
Ну, а покерный бот, с твоей точки зрения, вот действительно функционирующий и зарабатывающий в автономном режиме огромное количество денег, он существует, он возможен?
Я думаю, они уже где-то играют, да, на просторах нашего покерного мира. Я думаю, что они есть. Потому что, ну, на самом деле, ну, взять любого человека, да, игру его, ну, какую-нибудь, и всегда можно понять, что, ну, какие-то у него особенности, линии найти, которые он делает. И делает, ну, на самом деле, с какой-то, может, там есть какое-то распределение по вероятностям, да, его действий, но оно там, может, даже как-то меняется, но это все можно достаточно, я думаю, если поставить цель проанализировать, то за какое-то время дойти до того, что реально любого человека расписать как бота там. Того же, может, вот известный такой регуляр, который у нас на капах, самый знаменитый, пожалуй, это Трутеллер. Наверное, можно взять и сделать что-то подобное, проанализировав досконально его там игру, его базу. Если накопить базу на него там несколько миллионов раздач, то подобного бота, наверное, сделать можно. Это вопрос уже усилий, вопрос анализа и вопрос вот толковости программиста или группы программистов. И это угроза реально для нашего, как бы, для нашей среды, вот этой вот, в которой мы все варимся. Но она, с ней борется и службы безопасности, как-то с этим борются, поэтому я думаю, тут такое пока, как типа шаткого равновесия такого, Но мне кажется, что все-таки покер из заботов не загнется. Вот моя такая вера в это есть.
Ну, я считаю, что после твоих слов мы все коллеги по Poker Strategy обязаны скинуться деньгами, сделать бота по мотивам True Taylor, сделать манекен, причем, который бы реально сидел за столом у него дома, и чтобы True Taylor просто радовался каждый день, загорал на солнышке и зарабатывал деньги.
Ну, наверное, да, можно такое сделать. Вопрос желания всей финансов и обеспечения кого-то. Потом, знаешь, можешь пару лет там убить на создание этого всего, а потом и покер запретят, и все. Что потом люди будут эти делать?
Ну, по поводу перспектив развития покера в целом мы еще поговорим. Сейчас все-таки хотелось бы вернуться назад еще раз во времени и понять, как же тебе удалось. Ты же наверняка анализировал этот процесс. Каким образом ты превратился в выигрывающего, в плюсового игрока, идущего постоянно вверх, вверх, вверх. С чем это связано? Что ты делал вообще? Как ты обучался? И сколько ты времени тратил на обучение в самом начале?
Ну, я не всегда шел только вверх. Это мало кто, я думаю, все время шел только вверх. Сейчас я вообще не последний. Вот с последнего даунсвинга, наверное, 600 с хай я вообще не иду никуда. Я просто играю, то что играю, и все. Набиваю какие-то деньги. А что мне помогло, ну, это в начале карьеры, когда я уже набил достаточный статус. Я все время посещал тренировки с Субарой, смотрел его видео по ССС. Он тогда был тренером по ССС. И, по сути, ну, для многих он как учитель, на самом деле, идет, потому что он очень много выпустил видео, очень много чего развил в этой области, я считаю. И очень многие на его тренировках, именно я помню, мы приходили на тренинг там, на Poker Strategy, и знакомые все, там все время были много похожих ников, и потом с этими людьми очень долго рубился за столами уже. То есть, конечно, из тех, кто тогда еще слушал Субару, очень так впитывал его и мудрость, и знания, многие уже играют. И не кап стал, и там, а что-нибудь типа МСС, БСС или еще куда-то ушли. Может, кто-то ушел вообще из покера. Но вот тогда это было как бы самая, пожалуй, лучшая информация по покеру, которую можно было получить по ССС именно. Ну и за счет этого многие росли. Даже тогда было смешно, что стиль игры, который сейчас считается ультранитовым, 14 на 13, в те времена было принято звать стиль «Бешеный Субар». Вот такая вот штука. А дальше, ну дальше, как бы потом уже, когда вот это все, уже ввели кап-столы на старзах, уже больше я развивался просто разбором раздач, допустим, с друзьями в скайпе, или просто анализом раздач. И я уже больше стал, конечно, смотреть видео по БСС стараться. Потому что основные идеи какие-то покеры и в БСС, и в ССС, они очень похожи. То есть, поскольку кап-столы уже на старзах как ввели, там действительно пошла заруба между регами серьезная, надо было повышать свой скилл. И играть приходилось уже не как сейчас, и как многие считают, что ну, что там ССС, капы там запушил, сфолдил там при флопе, все хорошо. Приходилось уже несколько лет назад играть три улицы, то есть и флоп, и терн, и ливер думать надо было на постфлопе, и с какими-то уже более маргинальными, неочевидными руками, ситуациями разбираться. В общем, и сейчас все это пришло к тому, что вообще игра, на самом деле, игра на кап-столах очень похожа на БСС в неарейженных банках. В смысле, ну, в банках без трибета, то есть в рейженных, в обычных банках простых. И вот поэтому актуальное обучение, это я, то, что в последнее время, несколько месяцев, то, что я смотрел, это видео Purity на Poker Strategy, очень толковое по БСС, интересное. И потом дальше в мозгу как бы пытаешься это адаптировать и понять, что взять, что не брать для своей игры. Ну, еще такой момент всегда, то, что я учитывал при игре, я никогда не был ультрагриндером, никогда у меня не было особо много столов открытых. И я успеваю следить, в принципе, за игрой. И поэтому еще процесс обучения идет прямо во время игры. Потому что я могу увидеть какие-то линии опов, понять, что она либо там какая-то, ну, не очень, мне кажется, либо есть что-то интересное, и потом что-то обдумать для себя и взять ее на вооружение уже. То есть, когда играешь с сильными оппонентами, тоже можно научиться многому. И, пожалуй, даже на самом деле это основной способ стал уже в последний год.
Ну, вот ты сказал, что в самом начале ты занимался лудоманией на Full Tilt, вот поэтому возникает вопрос, а вообще с Full Tilt у тебя как отношения сложились? Вот «Черная пятница», она как бы она на тебя повлияла? Или ты уже с
того момента ушел? Вот никак вообще не повлиял на меня Full Tilt. Я после того, как залил там полтос, я там вообще появлялся изредка, чтобы добить свои какие-то там очки. У меня были на аккаунте в каких-то сателлитах, я там тоже их все залил. Ну и все, на этом мое сотрудничество с Full Tilt полностью закончилось. Это еще задолго до «Черной пятницы» было. А сейчас, ну сейчас Full Tilt вот выкуплен Старзами, мне там предлагали какие-то там бонусы, что ли, что-то типа на игру $10 взять, поиграть. Ну, какие-то такие мне присылают письма на почту периодически, но мне вообще что-то, мне это просто неинтересно. Мне хватает игры на Старзах, и я ее играю. Как бы на Full Tilt, многие еще играют, там тоже какие-то из шеллоу, типа шеллоу столы называются. Там какие-то свои боины у них, ну, я не интересовался особенно. Ну, просто мне реально вот хватает игры на Старзах. Благо, на средних лимитах она есть практически в любое время суток. А так я в основном вообще играю в самое ходовое время, вечером, там уж вообще без проблем.
Ну, а ты можешь подробнее рассказать свой такой рабочий график? Как ты его себе организовал? И насколько он упорядочен? Насколько ты пытаешься ему следовать?
Да сложно сказать про график, потому что если у меня был бы хороший график рабочий, я был бы блокмембером уже, да? А так, ну, что-то поделаешь. Ну, обычно мое утро начинается с похода в тренажерный зал, а дальше потом там есть какие-то промежутки времени. Ну, это 4 раза в неделю, ну, 3 раза, допустим, утром, 1 вечером в зал на выходные. Ну, и так дальше как-то все от этого строится, то есть я могу что-то там поделать, какие-то еще другие офф-дела, что-то еще могу поделать. В какой-то момент сажусь просто играть в покер, там играю сколько-то и стараюсь максимально выкладывать. Я, поскольку играю не очень много, я стараюсь максимально выкладкой играть это время. То есть, ну, поэтому поиграл вечером, закрыл, там еще поел что-то, лег спать.
Импровизация.
Ну, что-то типа такого, да. То есть, может, если бы у меня жестче был бы график, то есть я бы добился, возможно, больших успехов. Но как-то что-то мне с таким жестким каким-то графиком душа не лежит особо.
Ну, вот в самом начале разговора ты сказал, что когда ты только начинал, ты играл по чарту. У тебя все получалось, все было здорово. А вот сегодня, насколько это вообще реально? Просто взять базовую стратегию, взять чарт и хотя бы начать играть там в ноль или в небольшой плюс. Или сегодня все настолько уже усложнилось и усилилось, что вообще лучше не начинать в покер играть?
Я не знаю. То есть это сложный для меня вопрос, потому что я играю в те лимиты, где, конечно, взяв чарт и начав играть, ты зальешь банкролл просто. Но если он не будет достаточно велик, что успеешь научиться всем премудростям, ну или хотя бы части, которые используют другие реги в игре. А что на микролимитах происходит, ну я думаю, что там, возможно, как-то расширив чарт, чему-то еще дополнительно научившись, я думаю, вполне можно подниматься, причем бы и нет, и главное желание, поскольку, ну, нет ничего, во-первых, невозможного, во-вторых, я не думаю, что все те люди, которые, допустим, по несколько лет там сидят и играют, вооружившись стратегией, там, ССС или что-нибудь такое там на микролимитах, не думаю, что они прям уж все такие серьезные ребята, что с ними нельзя там играть будет. Ну, уж не говоря про то, что все-таки рыбы, наверное, там есть достаточно на микролимитах. И, пожалуй, я думаю, что всю подняться можно. Скорее всего, так и есть. Единственное, вот на Старзах ниже NL50, по-моему, вообще сейчас нету капсталов, поэтому это надо где-то делать в других румах. Там какой-нибудь неудобный софт, наверное, и вообще, то есть, сложности с этим. Ну, и вообще, наверное, все-таки лучше учиться сразу BSS играть, потому что больше возможностей есть.
Окей. Следующая рубрика, которую хотелось бы обсудить, это такая вот штука, без которой просто уйти невозможно. Это советы начинающим. Ты знаешь, нас многие сейчас слушают из тех, кто только-только зарегистрировался на Poker Strategy и наверняка внимают каждому слову человека, который уже давным-давно зарабатывают этим делом деньги себе на жизнь. Вот ты не мог бы какой-то рецепт придумать для людей, которые вообще не понимают, где они оказались, что делать, что читать, подсказать, как вот немножко за ручку взять и провести, вот сказать, вот нужно это делать, это и это, и не делать вот этого.
Да, думаю, я могу что-нибудь рассказать на эту тему. Ну, первое, что надо сделать, получив там где-то какой-то капитал, ну, понятно, что надо зарегиться, пройти викторины и так далее, это все понятно. Дальше нужно... Не знаю, по каким соображениям, но выбрать ту область покера, в которую вы хотите по какой-то причине играть. Потому что если прыгать с одного вида покера на другой, и то там поиграл, то здесь, то еще чего-то там, то фрирол, то МТТ, то там кэш, то это слишком распыляется внимание, и я думаю, что так рост будет идти сильно медленнее. Дальше, значит, начинаем, выбрали дисциплину и заходим во вкладку «Soft» на Poker Strategy, или как он там называется, программы, и качаем то, что нужно именно для этой твоей дисциплины в данной вкладке, ну, какие-то программы. Ну, не какие-то, а лучше все, и посмотреть, что они дают и что с ними можно делать, изучить. И дальше, в соответствии со статусом, прочитать статьи, причем не просто прочитать, но какой-нибудь микроконспект сделать, чтобы это лучше отложилось. Посмотреть какое-то видео для всех, доступное для твоего статуса, как именно это делают другие люди. Потому что, ну, в начале, когда играешь, ты вообще не понимаешь, что за столом происходит и почему. А все-таки видео, какое бы оно ни было там простое или очевидное для уже опытного игрока, для микролимитчика любое видео будет познавательным, я думаю, которое есть. Ну и не из самых устаревших, потому что что-то могло именно вообще принципиально измениться в типах покера. То есть какая-то вещь может просто уже устаревшей быть. Значит, вот смотришь видео и дальше идешь на какой-нибудь... И дальше идешь играть. Не очень много, вдумчиво, мало столов. Не надо сразу ждать каких-то денег. Надо запастись терпением, потому что я не знаю, честно говоря, ни одного человека, который в первые полгода начал реально поднимать этим деньги. То есть первые полгода все-таки всегда идут на построение банкролла, на подъем по лимитам какой-то. И дальше сыграл сессию. Не, да, вначале не стоит, я думаю, играть длинные сессии, потому что просто голова устает от многих решений. И дальше нужно смотреть... Какую-нибудь программу используя, там, то ли какую-нибудь, можно триальную версию, то есть пробную версию скачать в Hold'em Manager или Poker Tracker, и посмотреть, что получилось, как, что получается в тех сессиях, которые вы играете. И после каждой сессии все места, где непонятно было, как играть, их все нужно как-то разобрать. Это будь то выкладывание рук в оценку на Strategy, или, например, если есть какой-то старший, более опытный товарищ, что вообще самый хороший вариант, заниматься именно анализом всех раздач, где непонятно, что делать. Это, не, конечно, не какой-нибудь, может, префлоповым с тузами, да, где вы проиграли, случайно прошел, вас там фишка какой-нибудь полупьяный переехал. Но в любом случае, то есть раздачи, где не ясно, как играть, их нужно разбирать. Ну, вот так вот, я думаю, день за днем, то есть сыграл какую-то сессию, разобрал все, что непонятно, и так далее. И пока не разобрал старое, не приступать за новое. А то это комок наслоится, конечно, таким методом можно подняться, если не всегда все разбирать. Но это просто займет дольше времени, и шишки дольше набиваться будут. Ну, так что я думаю, вот. И главное самое, это, естественно, играть по банкроллу. Какой бы он минимальный ни был, какие бы лимиты, вам кажется, что они несерьезно играть, то все равно нужно играть по банкроллу. В данный момент покера, наверное, слишком тайтово подниматься, наверное, тоже не стоит. То есть 100 байнов по БСС, там, НЛ2, наверное, не имеет смысла держаться БРМ вот такого вот. Ну уж хотя бы 25, может, как минимум, чтобы было байнов стартового лимита. И дальше в путь.
Ну, вот ты такой сделал упор на софт. А вообще, представляешь ли ты себе успешного игрока, который вообще софтом не пользуется? Или это просто нонсенс на сегодняшний день?
Ну, я не очень, по-моему, делал такой упор на софт. Я на разбор раздач в основном. Это все-таки не софт, это такое какое-то... Это умственные заключения уже идут. Или дискуссия с человеком тоже понимающим. Ну, а без софта, я думаю, можно играть. Если... Я думаю, что вообще вполне допускаю, что многие люди, которые... Ну, не многие, есть, существуют люди, которых обычно принято считать вообще в любой области талантливыми, у них все само получается обычно. Ну, и такие существуют, да, то есть... И вполне возможно, что эти люди просто чувствуют, как надо правильно играть. Ну, кто-то, если и такие наверняка есть, они просто чувствуют, как правильно играть, и им не очень нужен всякий софт. Именно когда вот такое есть какое-то чувство, которое подсказывает, что нужно делать в той или иной ситуации. Но большинству людей, в том числе и я себя отношу к обычному в покере трудягам, что ли. То есть, конечно, может что-то и дано, но все-таки все остальное, что ли, потом и кровью, да, достигается. Надо анализом заниматься. То есть, первое, это самое простейшее, это эквилятор. То есть что-то забил, какой-то посмотрел, потому что вначале вообще не понимаешь, какая рука, почему должна у какой выиграть. А в эквиляторе все более-менее в процентах, и понятно, да? Дальше это есть куда более сложный софт. Например, я не сильно активно, конечно, потому что все-таки покер не математика, но использую CardRunner с его, такая программа, там можно четко задать вообще все дерево раздачи и посчитать матожидание от своей игры. При определенных условиях, которые там можно задать на то, как оппонент реагирует на действие. И это, конечно, для начинающих это очень сложно, да и даже для опытных игроков, я думаю, для большинства это что-то непонятное абсолютно. Но такие программы тоже существуют. Но начинать, конечно, надо с простых. Это какой-нибудь просто вот эквилятор, эквилап, посмотреть, как во флоп попадаешь, посмотреть, какой у тебя эквити, на какой улице против примерного спектра оппонента. Ну и все-таки, поскольку это онлайн-покер, то статистика тут играет большую роль очень на оппонентов. И все-таки лучше, чтобы она была за столом у тебя.
Вот ты упомянул, что ты и сейчас смотришь что-то, но я так полагаю, с целью не отстать от собственного поля, да, в котором ты играешь, как-то развиваешься. Вот каким образом ты поддерживаешь форму? Вот понятное дело, что на первом этапе нужно очень много всего смотреть, читать, узнавать, пытаться. Вот. Но сейчас, когда ты уже чего-то достиг, когда ты уже без 5 минут Black Member, это уже неминуемо тебя... этот статус догонит в ближайшее время, когда ты зарабатываешь уже долгое время деньги покером. Вот в такой ситуации, как ты поддерживаешь свою форму? Как ты не отстаешь от собственных оппонентов?
Ну, это сейчас, конечно, я не сказать, что прям много занимаюсь этим, надо, наверное, больше. Я все время себя за это как бы немножко корю, потому что надо все-таки больше тренироваться, больше что-то думать об этом. Но это несколько таких важных штук. Это как раз наблюдение за игрой оппонентов за столами в процессе игры. То есть я стараюсь не просто там что-то кнопки какие-то нажимать, смотреть еще кто что делает. Потом и следующее, это периодически что-то сам смотрю, там что-то прикидываю какие-то, ну, в том же самом софте, который упомянул, эквилятор или CardRunner с его, какие-то раздачи могу подпросчитать, где не очень понятно решение. В основном же раздачи какие-то, ну и вообще дискуссии какие-то, это просто с коллегами, грубо говоря. То есть очень много, ну не очень много, конечно, можно, но часто вопросы я задаю на данном уровне, своем уровне, это вот моему другу Паше, который раньше я его как бы, ну что ли, что-то ему рассказывал, что-то, какие-то раздачи его смотрел. Теперь он играет повыше меня, и я теперь сам ему скидываю раздачи, поэтому вот так вот я стараюсь поднимать свой скилл за счет именно общения с ним. Я какие-то, может, концепции у него спрашиваю, а как тут теперь принято играть на лимитах повыше, чтобы, может, этим тем самым как-то, что ли, озадачить оппонентов или что-то такое, в общем. Ну, вот так вот.
Понятно. Ты уже неоднократно заявлял, что ты активно занимаешься спортом. Вообще, ты этим с детства занимаешься или уже начал делать после того, как занялся покером?
Нет, я вообще всегда каким-то спортом кое-как занимался. Хоть каким, это с детства, это то ли зимой там какие-нибудь коньки, лыжи там или что-нибудь такое. Но это так, на таком уровне, знаешь, чисто прогулочный. Или вот летом какой-то, ну, я достаточно рано начал плавать. Лет 6, наверное, уже меня научили плавать. Я что-то плавал там все время на озере, еще что-то такое. Потом как-то я в третьем классе... Да, вот в начальной школе я в основном плаванием несколько лет занимался в дюшорах в Питере. Но что-то у меня не пошло особо. Поэтому как-то там заменять тренера никто не цеплялся, ничего. Но как-то разошлись мы там с ними. А потом я в третьем классе как-то я увлекся очень сильно футболом в какой-то момент. Ну, как-то, в общем, да, тогда какой-то сезон такой был, там что-то... чемпионат мира по футболу во Франции был там в 98 году. Ну, я с весны как-то уже увлекся этим делом, а летом это чемпионат мира такой, очень яркое воспоминание с детства, я как-то вообще заболел этим делом. И после этого, ну, достаточно долгие годы, это любое время года, любая погода, что угодно, там все равно выходили чуть ли не 5-6 раз в неделю во двор играть в футбол там с друзьями. Там. В основном я играл с друзьями у моего брата, которые были старше меня на 3 года. В общем, вот так вот и все время это футбол, как бы. И по снегу, и по грязи мы месили эту грязь там во дворе. Ну, не во дворе, на пришкольном стадионе, но все равно там в то время такого, как сейчас, нету, что чуть ли не в каждом дворе сейчас искусственное поле у каждой школы. У нас вот в Питере такая штука есть. Тогда мы месили грязь, это действительно была грязь такая глубокая, или по глубокому снегу бегали. И вот так вот, да. И заодно, да, еще зимой там, когда был каток, я еще в хоккей бегал. Ну, вот так очень долго продолжалось, пока я в какой-то момент, я был очень высокий, в какой-то момент я стал очень высоким, ну, не очень высоким, 1,82 м, но я до этого был сильно ниже, я как-то резко вырос в классе в 10-м по росту, или даже в 9-м, не суть, и был при этом очень худой, короче, то есть 60 килограмм примерно, ну, и что-то меня как-то это... Ну, в мозгу как-то щелкнуло. Ну, я что-то начал в какой-то момент сам там отжиматься, что-то подтягиваться. Но в 11 классе что-то принял решение, там тоже ребята решили, я пошел, мы за компанию. У нас при школе, как в школе, как бы здание там такое у нас необычное. И мы пошли в тренажерный зал с ребятами. И как-то мне это очень понравилось. И с тех пор я все время что-то там делал в тренажерном зале. Потом... У меня не сильно получалось, я не сильно рос, но что-то набрал какой-то вес небольшой, там, 5 кг, может. А потом что-то мне надоело ходить в зал, я пошел на борьбу, на самбо. При институте уже, при политехническом, там был у нас кружок. Ну, не кружок, секция, по вечерам боролись, ходили. Ну, борьбы. Ну, там мне тоже нравилось ходить, боролся, там что-то окреп физически достаточно неплохо, то есть мне нравилось. Но потом в какой-то момент там зал затопили, его на реконструкцию закрыли, непонятно на какой срок. Я снова вернулся в тренажер, а потом еще через года полтора меня друг привел уже в серьезный такой зал, где такие быки качались. Я тогда был еще достаточно небольшой. Ну, и там тренер был такой очень прикольный. Он, ну, такой очень энергичный вообще, ну, очень крутой мужик. И я так у него остался, вот уже больше 2 лет. Я хожу к нему постоянно, пашу в зале, как проклятый. Ну, результат есть, и мне нравится это дело. Я, то есть, как-то по-настоящему полюбил все это. И то, что около зала, там, это всякое спортивное питание мне нравится. Это и сама какие-то, знаешь, и следить за новостями там из мира пауэрлифтинга, бодибилдинга. То есть как-то меня это заразило, этот вид спорта. И сейчас я все время хожу, то есть вплоть до 4 раз в неделю, минимум 3 стараюсь посещать. Там, мне кажется, это очень хорошо сочетается с профессией, с такой сидячей моей работой. То есть я там, эти разы в неделю я выкладываюсь там несколько часов, до 2,5 часов доходит время занятий в зале по полной, выкладываюсь, то есть полностью выжатый, потом уже, да, спокойно, у меня уже никакого нет зуда, желания бегать, прыгать, я сажусь и что-то делаю уже. по своим вот этим работам.
Очень многие покеристы как раз сетуют на то, что большие проблемы со здоровьем возникают, если вот так вот просто не заниматься спортом, просто сидеть на пятой точке и вот постоянно катать.
Вот, так что... Ну, я вот всем рекомендую заниматься каким-то спортом, который именно... Даже лучший вариант, конечно, это когда нравится именно то, что ты занимаешься. То есть я прекрасно понимаю, что там не все любят тот же футбол, не все любят зал тренажерный, всем это интересно. Но какое-то для себя найти то, что тебе нравится, и заниматься какой-то двигательной активностью, будь то, не знаю, волейбол, как волейбол, например, просто бегать на самом деле очень полезно и так далее. То есть не сидеть на месте, не грубо говоря, высиживать там геморрой, а двигаться, и при тем самым движение ведь это жизнь, и поэтому общий тонус организма будет выше при спортивных нагрузках, и мне кажется, это даже в покере может помочь многим людям, то есть у них будет больше концентрация, больше сил, и какая-то вот такая внутренняя энергия, как бы, будет, ее будет больше, а не какая-то каждодневная вялость, там вот, я не знаю, 8-часового подряд высиживания в мониторе.
Хотел с тобой обсудить тему офлайн-покера. Вообще, удалось ли тебе за свою покерную карьеру посидеть за настоящим прокуренным, проспиртованным офлайн-столом?
Да, естественно, это такое. Мне на самом деле этот процесс нравится. И, кстати, в отличие от онлайн-покера, офлайн-покер у меня вызывает адреналин. То есть даже вот вплоть до такого, что я, ну, как бы, сижу, допустим, я с монитора, у меня даже какие-то переезды вообще практически эмоций не вызывают никаких, то есть мне все равно. А если я сижу в офлайне, то какая-то рука, это очень интересно, сразу какой-то типа азарта накатывает. И, ну, вот я несколько раз это я играл на Украине, как бы, вот на Diamond Party ездил, это в Одессе я играл, турнир от Poker Strategy. Но это все-таки не совсем то, потому что там как бы все свои. И немножко это нетипичный офлайн, да? А еще потом играл в Киеве в 2011 году на Diamond Party. Летом была. И мы ходили. У нас прямо в отеле был этот Крещатик-клуб. Ходили там играть какой-то кэш. Я уж не помню, почем он был. По-моему, полевро на полевро, что-то такое. Я играл, сидел там. В одну ночь я играл достаточно мало, то есть пару часов поиграл и ушел. Другую ночь перед отъездом на поезд, я решил, что мне уже все равно, я в поезде высплюсь. Я сидел там всю ночь, короче, катался с местными людьми. И еще там, кстати, был один известный игрок со Strategy, Black Member, Макс Мирн, по-моему. И мы там играли чуть ли не всю ночь за этим столом. Я под утро вернулся и уже закончил. Ну, меня как-то... Ну, мне это нравится вообще, не сказать, что я часто играю. Вот этим летом я был на Родосе, на острове Родос в Греции, там тоже было казино. Я там один вечер провел, как посидел. Но там, к сожалению, там что-то я не рассчитал, я смотрел в интернете, там должен был быть кэш от 1-2 доллара до что-то там типа 5-10 или еще выше. А там сидел, короче, один фулринговский стол, 5 долларов блайнды. А может, нет, даже в евро, да, вот 5 евро там было. И что-то мне как-то, у меня не было с собой столько кэша просто, поэтому мне реально там было очень кисло по банкроллу. Поэтому, а такую игру, когда у тебя, по сути, нет запаса прочности, там ты знаешь, что тебе, ну, там будет докупиться весьма проблематично в случае слива стека, а это как бы очень сковывает. Ты не можешь нормально играть. То есть я сидел там на нации, грубо говоря, что-то выиграл, там какие-то сколько-то там банков, несколько небольших, ну и все, и ушел. Так, еще что такое у нас и про офлайн еще. Мы очень, кстати, периодически раз в 5, наверное, за год, может, побольше собираемся даже. Часто у меня на квартире вот в Питере там целая компания, играем кэш в холдом, в Амаху, там в Свинтус или еще во что-то. И вот так, то есть тоже у нас офлайн такой. Это называется как алкокэш у нас принято называть. То есть там под пивасик, под еще что-то. И сидим, да, часто вот собираемся, катаем.
Вот в самом начале нашей беседы ты вспомнил такие теплые названия игр, как, например, «Дурак подкидной». Вот как ты думаешь, почему до сих пор не существует индустрии онлайн «Дурака подкидного»?
Слушай, очень сложно сказать. Но... Можно сказать, почему существует индустрия покера. Потому что все-таки это пошло из это американская игра изначально, а в Америке принято вокруг чего-то такого массового делать вот именно индустрию. И она была создана, я думаю, за счет этого, потому что было много людей, и поэтому, что многие бы начали играть в это дело, когда ее создали. Поэтому, я думаю, так и появились первые эти румы на этой же основе. Дурак подкидной. Я думаю, что в России где-то в него, наверное, играют в него. Я не выяснял, честно говоря. Но, скорее всего, кто-то играет. И я думаю, там даже... Кстати, там какие-то чемпионаты даже проводят. Это очень сложная игра, на самом деле. Я вот такое слышал. В то же время, кстати, вот тот же Преферанский, я тоже умею играть, в принципе. И в него играют на деньги в России, я знаю. То есть как-то там тоже палятся, конечно, в наши дни, я думаю, потому что все незаконно теперь. Но в такие игры играют, просто это ну, не очень массово, не очень развито. А вот это такое американцы, они умеют как бы раскрутить свои вот эти национальные, что ли, забавы. Вот как они. У них все построено вокруг того, чтобы как можно больше людей привлечь к такому-то делу. То есть у нас, допустим, я думаю, какие-то любители преферанса играют где-то, играют себе и ничего им там кому-то рассказывать. А в Америке массовость явления важна очень, потому что это чем массовее явление, тем больше денег у тех, кто у истоков стоит. У нас как-то, наверное, не очень принято.
Ну и один из последних вопросов. Расскажи, как отдыхает покерист профессиональный сегодня в Санкт-Петербурге? Что ты делаешь для того, чтобы забыть о своих покерных обязанностях?
Что? Ну я периодически езжу какие-то поездки. То есть последние несколько лет... Я зимой ездил в Альпы кататься на сноуборде. Это вот еще периодически вот куда-то на море вот ездил. На Родос в этом году в конце августа ездил. Ну, в принципе, это все стандартно, как люди отдыхают. То есть вот в этом, кстати, покеристы не сильно отличаются от каких-то людей с офиса, да? Взял, есть время какое-то, выделил, поехал отдыхать поездку какую-то. Нету времени, ну работа. Ну, то есть сидишь, работаешь, что-то там делаешь. Ну, как бы, то есть, тут ничего такого нестандартного у меня нет, я думаю. Еще из того, что в Питере можно чем заняться, это я иногда посещаю футбольные, хоккейные матчи, концерты, вот всяких мне нравится. Это металл, хэви-метал, как бы групп, или вот недавно был. На Offspring я этим летом ходил, на Iron Maiden, на концерты. Так что вот такие вот, ну, стандартные развлечения все. То есть тут ничего особенного такого нету. На своей яхте не катаюсь в свободное время, потому что нету яхты.
А хочется?
Да я бы не сказал. Я думаю, что если есть счет банки, взял да в аренду, да и катайся себе. Зачем свою иметь, чтобы там два раза в год, что ли, проездить по неделе? Не знаю, я думаю, это бессмысленно. Если Абрамович, конечно, то ну, покупай яхту, а так.
Ясно. Ну и напоследок такой небольшой вопрос, который, собственно, вопросом даже не является. Если что-то мы с тобой сегодня не успели обсудить, если у тебя есть какие-то, может быть, приветы, которые ты хочешь передать своим соратникам и нашим коллегам, если есть что-то невысказанное, что тебя волнует, ты можешь это сейчас сделать. Потому что время сейчас предоставляется тебе неограниченное количество. И, в общем, делай с ним все, что угодно. Потому что вот так вот оно и есть. Оно твое.
Ну, я бы хотел передать как раз приветы тем, с кем начинали играть в покер. Еще ПССФ. Тем людям, с кем сейчас в чате мы общаемся. У нас такой дружный небольшой чатик есть в скайпе. Конкретно, наверное, не буду никого перечислять, но просто очень много знакомых в покере. Им всем привет, кто меня знает. Кто не знает, но дослушал это интервью до конца, тоже большой привет. И напоследок я бы хотел сказать всем игрокам, что не надо ни на кого нападать в чате или оскорблять как-то, особенно на хобби игроков. Это очень дурная привычка, я считаю, не нужно этим заниматься. То есть я призываю всех быть добрее, как-то сохранять хорошее настроение, оптимизм. Ну и призываю еще многих каперов, падайте на комбеты хоть иногда. На этом все.
Ну что ж, отличные слова для итога нашей беседы. Было действительно интересно. Спасибо тебе большое за то, что такое... Митя,
тебе спасибо, что пригласил поговорить.
Обращайся. Ну а мне остается напомнить, что у нас сегодня в гостях был Олег с приставкой FTF. Надеюсь, вам было также интересно слушать это все, так же, как и мне участвовать в этом во всем. А это все было сделано специально для PokerStrategy.com. Меня зовут Митя Z. Мы скоро с вами опять услышимся. Следите за анонсами, потому что наше шоу с Борисом Л. возрождается, причем в обновленном варианте. Ну и напоследок, небольшой музыкальный сюрприз для моего сегодняшнего гостя. Я, как всегда, ставлю что-нибудь из того, что люди, которые ко мне приходят, любят слушать. Потому что музыка – это очень важная часть наших жизней. Всем пока, всем удачи.
Take offense at my innuendo. We'll be right back.
a point if there's a reason.